Мы продолжаем наши евангельские студии. Прежде чем читать, как мы уже по нашей сложившейся практике, Евангелие от Иоанна дальше, напомню, что нам сегодня надо будет читать 7 главу. Перед этим мне хотелось бы разобрать одну притчу. Мы в целом притчи уже разбирали в прошлый год. Но вот одна притча стоит особняком в Евангелии от Луки и обычно вызывает у людей очень много вопросов, иногда даже недоумений. Это притча о неправедном домоуправителе. Она находится в 16 главе Евангелия от Луки, занимает с 1 по 12 или 13 стих. Вот. И история его достаточно известна. То есть сюжет этой притчи достаточно известен, хотя от того, что он известен, понятнее он не становится. Был некий неправедный домоуправитель, то есть человек, назначенный управлять имением. Вот. И управлял он его примерно так же, как свойственно нашему брату. То есть больше думая о себе, а не о процветании того имения, которым он управлял. И в результате получилось, что хозяин оказался этим нанятым распорядителем имения недовольным и собирается его уволить. Слухи об этом дошли, то есть это были разговоры, прямого указа еще не было, и только разговоры. И, но тем не менее домоуправитель понял, что его теплое местечко на этом заканчивается. Он человек, в отличие от очень многих, опять-таки, нашего брата, он человек, умеющий не лгать хотя бы самому себе. И вот это он исповедует и говорит, да, вот я копать не умею, просить стыжусь. Вот, поэтому надо как-то что-то придумать. И вот он придумал следующую схему. Он знает, что окружающие фермеры, так скажем, окружающие собственники должны его хозяину некие долги. И об этих долгах у них есть долговые расписки. И вот он пока еще остается распорядителем имения, домоуправителем. Он приходит к этим окружающим соседям и говорит, сколько ты должен на самом деле моему хозяину. Он говорит, там, допустим, 100. Говорит, пиши 80. Другого спрашивает, ты сколько 100 там должен? Он говорит, ну вот должен ему там 50. Ну, пиши 30. Таким образом, он пока еще имеет к этому возможности, власть, он, у него есть на это полномочия. Он делает им благодеяние. То есть, с их точки зрения, он делает благодеяние. Потому что реально им надо давать много, теперь придется отдавать меньше. Это все равно, чтобы вот пришел бы он от имени Сбербанка или еще какой-нибудь банка, скостил бы на всем ипотеки, кредиты и прочие вещи, и выяснил, что нам надо уже не 7 лет платить, а всего 3 года, и не 1,5 миллиона, а всего лишь 500 тысяч. Вот. То как бы мы встретили такого человека, который нам такое благодеяние оказал? Конечно, хозяин оказался в убытке. Строго говоря, он о хозяине и не думал. Ему дела нет до хозяина, его волнует его собственная судьба. Но хозяин его похвалил. Когда он узнал об этой процедуре, он его похвалил. И понятно, что вот этот человек, как бы он там дальше не сложилось, когда его выгонят, он будет пользоваться благодеяниями этих окружающих людей. Они за это благодеяние тоже будут ему чем-то воздавать. То ли кормить, то ли давать милостыни, то ли просто возьмут его в себе в качестве приживальщика или еще кого-нибудь. Но как-то они будут его поддерживать. Один бы, может быть, и не выдержал, а поскольку их несколько, то как-нибудь вместе они его прокормят. По крайней мере, уж совсем-то на улице, что называется, не останется. И вот притча эта соблазнительна, она соблазнительна была для тех людей, она соблазнительна, разумеется, и для нас, вот, потому что в сущности человек совершает-то некрасивое дело, да ведь? Некрасиво. Он не заботится о хозяине. Он его, как бы сказать, делает ему плохо. Ну вот, по крайней мере, так представляется. Но если мы попытаемся вникнуть в ситуацию, насколько он вредит хозяину своим? Насколько? Он вообще ему не вредит. Вообще никак. Если вы вникнете в ситуацию, вы поймете, что никак он ему не вредит. Ведь, очевидно, эти самые долги висят уже несколько лет. И оттого должен какой-то человек 100 бочек масла или 50, разницы какой никакой нету. Он и 100 не отдавал, и 50 не отдаст. На самом деле хозяин с них ничего не имеет. Он просто знает, что они ему должны, и таким образом как бы, но раздать им все равно ему не смогут. Как это было, например, часто ну, во всех патриархальных сообществах, в том числе и древнерусском сообществе. Ну вот, например, если я не могу, вот у меня участок, да, вот, я там болею, детей нету, кое-как свожу концы с концами. Вот я собрал урожай, продал этот урожай, допустим, весь, а мне садить нечем. Я продал, чтобы прожить как-то вот год, а садить мне нечем. Я иду к своему помещику, грубо говоря, барину-боярину, и говорю, дай мне этот самый хлеб, чтобы я посадил. Он говорит, без проблем, пиши долговую расписку. Я написал, что беру у тебя там мешок зерна, обещаюсь его вернуть, мешок зерна. Я его сажу. Что получится? Что? А вы не знаете. Вот. Вы не представляете себе сельского хозяйства на Руси. Да? Вот. А то же самое и будет. Что изменится-то? Ну реально, что у нас урожай на одно посаженное зернышко будет 20, что ли? Никогда на Руси такого не было. Всегда один к одному. Мешок посадил? Ну, мешок соберу. И все. Съем, и ничего не останется. Ну, два мешка соберу. Все равно. То есть, это не решает у нас низкая урожайность наших земель. Мы не сможем собрать зерна столько, чтобы рассчитаться с хозяином. То есть, мы при лучшем случае, если год будет урожайным, мы окажемся в той же самой ситуации. Мы все продали, год прожили, а садить нам нечего. И мы снова идем к нему за зерном. Но уже должны ему два мешка. Потом три мешка, потом четыре мешка. Он понимает это, он знает, что это. На каком-то периоде он говорит, ну слушай, так не пойдет дело. Ты не платишь и не платишь. Давай что-нибудь думать, как мы будем... Реструктуризация долга. Вот, как-то это мы будем это его структурировать иначе, надо что-то сделать. Потому что я же понимаю, собственно, я с первого раза понимал, что ты не отдашь мне этого зерна. Я понимаю. Мне вовсе не хочется, чтобы ты пошел по миру, но мои интересы тоже должны быть учтены. Давай-нибудь как-нибудь их учтем. И начинается как-то учитываться это интерес. Вот постепенно заканчивается это не так быстро, как написано в учебниках по истории, но в конце концов заканчивается это той или иной степенью зависимости. То есть человек идет в зависимость, но таким образом гарантирует, что он больше не ищет себе куска хлеба. Это везде так, это общая система, везде с этим были проблемы, и никуда от этого не денешься. Вот в сущности мы встречаемся здесь в подобной ситуации. Человек все равно не заплатит. Не заплатит. Но таким образом я же все равно богатый. В убытке-то я все равно не устаю, не остаюсь. То есть мое состояние не умаляется. Если я жестокий человек, тогда я, конечно, возмущаюсь, ты что у меня от моего миллиона 100 рублей отнял. Вот. Но если я обыкновенный человек, просто человек, вот, то я улыбаюсь, мое богатство не пострадало. А ты, ничего не сделав, обеспечил себе безбедную жизнь. На самом деле, все равно эти масло, и этот, там, оливки, и этот, овощи, фрукты, там, хлеб, все равно это никогда ко мне уже не вернется. А поскольку я не испытываю нужды, то я просто над этим смотрю, и мне интересно, как ты выкрутился из этого создавшейся ситуации. То есть показано вот эти маленькие вещи, там, типа там, сколько ты должен мер пшеницы, сколько ты должен... это самое масло, это вот показывает о том, что на самом деле, ну, человек состоятельный, он не испытывает убытка, и в сущности этот неправедный домоправитель убытка ему не нанес. Он его не разорил, он его по миру не пустил, он никаким образом, его богатству ничего так и не угрожает. Поэтому он может спокойно рассуждать. С другой стороны, посмотрим. Речь идет о иудеях. Иудеях. А иудей, вот в случае, который описан в этом заповеди, о, ну, то есть в этой притче о неправедном домоуправителе, что этот домоуправитель, как иудей правоверный, благочестивый, что он должен будет сделать со всеми вот этими своими должниками?
А? Какой-то путь всегда не прощается.
Ну, седьмой год он должен все простить. Все равно он должен все простить. Он понимает это. Все, и это и они понимают, что все равно он простит им этот долг. Вот. Но до того, как это пройдет, мало ли что может случиться, и то, что этот домоуправитель таким образом все-таки долг делает меньше, оно никому не вредит. Это чисто, ну скажем, такая вот теоретическая вещь. Практически из этого ничего не следует. Но все равно им долг простит, и поэтому он знает, что в итоге-то они сполна отдать не смогут, и все равно... Он им все простит, когда придет время прощения. На то и надежда. И поэтому и в этом смысле он не терпит никакого убытка. И по большому счету домоправитель это знает. Если бы он сознавал, что он наносит ущерб своему хозяину, во-первых, он бы убежал, как он может жить у этих самых соседей, если он откровенно ограбил своего хозяина. Хозяин ему воздаст. Поэтому домоуправитель понимает, что никакого убытка хозяину он не делает. И знает, что хозяин знает, что никакого убытка не делает. Он просто делает некое эфемерное, но все-таки благодеяние в отношении тех людей, которые вот рядом живут. Но оно как бы почти ничего не значит, а в то же время, если завтра хозяин придет, то я все-таки меньше гораздо ему должен, все-таки не так страшно. Вот, поэтому надо понимать, что как бы там ни казалось странным поведение неправедному домоуправителя, ущерба своему хозяину он ни в коем случае не наносит. Хотя его действия выглядят с нашей точки зрения соблазнительными. Если бы вы, скажем, какой-нибудь, ну не мы, а какой-нибудь мажордом среднерусского помещика попробовал поступить так же, он бы узнал, что и российская полиция худо-бедно на что-нибудь способна. И так бы просто жить среди соседей ему бы никаким образом бы не удалось. А в этом случае он может. Но это просто некое, скажем так, погружение в среду. Просто размышление над... Даже не размышление, а размышление над сюжетом, которым... о котором говорит притча. На самом деле этот сюжет, хотя он эпатирует, и, очевидно, был непонятен, то есть шокирующим и для иудеев той эпохи, но главное – это вывод. Вывод-то делает Христос из этой притчи совсем не такой. И вот, собственно, не притча сложна. Притча как раз достаточно просто понимает ситуация житейская, как Карлсон говорил. Это все можно разрешить. А вот вывод, он не стандартный. Он как бы и вроде и не связан с притчей в каком-то вот близком понимании. И тем не менее, вот звучит очень категорично. И я говорю, да, и похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века этого догадливы сынов света в своем роде. Это уже странное резюме, но дальше он продолжает. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли в вас вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то кто доверит вам истины? Если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваш? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот этот вот противоречивый и очень непростой вывод из этой притчи, он на самом деле гораздо смутительнее, чем сюжет самой притчи. И вот в этом мы попробуем разобраться. «И похвалил господину правителя неверного, что догадливо и поступил. Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде». То есть сыны мира сего, люди, не просвещенные светом, люди, не знающие истинного Бога, люди, не понимающие закона божественной жизни, закона, данного Богом человеку, они в своей жизни поступают догадливее, чем самые просвещенные светом Божьим люди. Так? Вы правда так думаете? Вы правда так думаете?
Я так не думаю.
А? Так так или нет?
С точки зрения выгоды, наверное, догадливые. Там, где больше себе.
Вы понимаете, догадливее.
Голь на выдумке хитрая.
Вот в этом смысле. Вот. Догадливее. Да, действительно, догадливее. Действительно, например, самый такой простой, может, пример. Вот человек идет, верующий, он много читал, много думал, и он понимает, что надо исполнить волю Божию. Идет в храм и молится. День, другой, месяц, второй. Господи, что я должен сделать? Какое мне доброе дело сделать? Как мне исполнить Твою волю-то? Где место, где я должен послужить? А в это время человек, который ни Бога не знает, никого не знает, он просто приходит куда-нибудь в сиротский приют и начинает играться, веселиться с детьми, развлекая их, утешая их, помогая им. И в конце концов вот делает доброе дело, вовсе даже и не сознавая, что он делает доброе дело. Но в результате он помогает этим людям обрести друга и вытаскивает их из депрессии, еще куча других дел делает, вообще и не думая о том, что он делает что-то серьезное, и даже не думает о том, что сейчас он в этот момент исполняет волю Божью. Или другой пример, продолжая ту же самую тему, вот как человек, работающий с детьми, знаю, как это бывает. Вот, приходит христианин помочь детям в сиротский приют. Думает, так надо им что-то почитать. Так Гарри Поттера нельзя, Властелин колец нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. И это нельзя. Почитаю-ка им жития святых. Начинает читать. Они не хотят слушать. Он говорит, какие испорченные дети. Господи, как трудно творить Твою волю. Вот. А в то время в параллельном классе, там, в параллельной группе, пришел человек ни во что не верующий, читает им книжки, какой-нибудь там Крапивина. Вот, смотрит с ним фильмы, ходит в лес, походы, сражается на шпагах, на мечах, плавает через реку, делает кучу грешных дел, с нашей точки зрения. Вот. Но дети его любят, дети развиваются, дети учатся любить, учатся дружить, учатся понимать друг друга. И в конце концов действительно очень многому научаются через этот опыт. Вот. А тот, который как бы вот просвещенный-то, он ходит и учит, ну, так, внутри себя бухтит. Вот. Да что это же нельзя читать, это же грешное произведение. Тоже мне, что это они на дуэли там устроили, сражаются какое-то, это же грех, убийство, это ведь грех. Надо не этому учить, надо молитве учить, покаяние учить и так далее. Вот. А человек не знает всего этого, и он поступает в своем роде догадливее. Он не учился в педагогике, он нигде ничего не знает, он просто делает с ними то, что интересно ему самому, естественно. Он не придумал этих всех игр, этих всех походов и этих книжек, он не знает, хорошо это или плохо, просто ему интересно. И он читает это вместе с детьми, смотрит это вместе с детьми, ведет себя так, как ему нравится вместе с детьми. И оказывается, что именно это помогает детям. Вот. Или, например, скажем, есть такая практика. Вот, ну, вы, может, в курсе, все-таки в особый приход. Есть специальная практика, называется, как же это, сейчас помню, больничный клоун. А, не слышали такого? Нет у вас такого? Нет? Вот, больничный клоун. То есть люди, это специальная специфика, это не профессиональные клоуны, это вот именно люди, которые учатся, тренируются на это для того, чтобы ходить в больницы, как правило, к детям, вот, для того, чтобы их как-то вот из уныния вытаскивать. Смеются там, что-то делают, какие-нибудь шутки там. Ну, это учат специально, вот я знаю, что в Воронеже со всего страны приезжают, там есть, нет, не Воронеж, Вологде. Или где-то там вот в том краю есть какая-то школа, и там приезжают со всей страны учиться вот на этих палатных клоунов. Вот, с нашей точки зрения, ну это ж кто? Скоморохи.
Лицедей.
Лицедей, скоморох. Это для христианина вещь никак недопустимая. Мы так делать не будем. А что мы будем делать? Мы придем и будем рассказывать ему, ты, мальчик, не бойся, тебя там ждет вечная жизнь. Ну и что, что тебе больно? Ну и что, что ты умираешь? Тебя ангелы встретят, они тебя заберут. Мы правильные вещи говорим, но ребенка они не утешают. А клоун утешает. Мы говорим, ну сравнили тоже проповедника с клоуном, ну честное слово. Вот про то и речь, что сыны века сего, не знающие ничего, чаще поступают догадливее. Потому что у нас в голове куча этих самых предписаний, заповедей, ограничений, страхов, как бы что-нибудь не сделать вредного. А до свободы сынов Божьих, подлинной, серафимовой свободы, мы дойдем еще очень и очень нескоро. Серафим Саровский сидит, пришел к нему там какая-то несчастная женщина, да, вот в келье он сидит, она так пришла. Что-то беседует с ними, а сыночек бегает, скачет, веселится по келье, по Серафимовской. Она его дергивает, говорит, да не переживай, пускай бегает, ангел с ним играет. Играл с ним ангел, не играл с ним ангел, но представьте себе себя на месте Серафима. Вы бы выдержали? В вашей келье, в вашем храмике скачет какой-нибудь такой козлик юный, вот, веселится там, что-то трогает все. Вас это раздражает. Надо дорасти до свободы Серафима, чтобы просто воспринимать это как нормальную вещь. Ведь играя, он не мешает нам разговаривать. Это единственный способ. Но мы не так. Мы говорим, нет уж, сядь и слушай, что я буду говорить твоей маме. А раз не хочешь слушать, все, уходите. У тебя сынок испорченный, он у тебя почти одержимый. Можно сказать, просто бес в нем вселился, раз он в святом месте прыгает и скачет. Поэтому ходить я с вами разговаривать не буду. Понимаете? То есть люди, не знающие закона, чаще ведут себя просто человечнее и понятнее, и для людей доступнее, чем люди, знающие закон и знающие Бога. Конечно, знающий Бога человек, если пребудет в этом знании как-то долго, он достигнет свободы там Иоанна Кронштадтского или Серафима Саровского или там Иоанна Шанхайского, вот, Авросия Оптинского. Вот. Мы знаем про них, как они себя вели с грешниками, с детьми, с безобразниками, с хулиганами. Но до этого еще надо дорасти. Мы только на пути к этому, мы еще не знаем это. И поэтому часто делаем вещи неправильно в отношении простых окружающих нас людей. Вот, например, камеру-то, вот не знаю даже как, у вас есть такая, прибамбасина у вас такая есть, вот некий, как бы это сказать-то, некий представитель вашего прихода периодически берет некоторых представителей вашего прихода и уезжает в некоторые места для того, чтобы поиграть в войнушку. Бывает такое? Бывает?
Бывает.
Бывает. Вот. И поиграть в войнушку, играют дня 2-3, чуть живые после этой игры, бывает, возвращаются. Но для них хорошо, для всех участников этого процесса, женщины, сколько знаю, туда не берут, да? Вот. Очень хорошо. Скажи кому-нибудь, что вот это одна из форм приходской жизни. Ведь расстреляют. Да. Заклюют. Понимаете? А на самом деле это действительно сплачивает людей. По душевным, по человеческим, по мужским показателям это очень сплачивает людей. Эта форма душевная, она к духовности не имеет отношения. Но она выстраивает вот эти вот горизонтальные линии и делает людей ближе друг к другу. Она создает команду, она создает братство, она создает людей, способных вместе действительно что-то делать и переносить трудности. И переносить друг друга в том числе. Она создает почву, на которой дальше можно строить вполне духовные вещи. Но вот человек догадывается и так делает, потому что все-таки он на этой ниве не вчера, на эту ниву не вчера пришел, а лет 25 назад. Поэтому он уже умеет это делать и этого делать не боится. А скажи кому-нибудь другому, никто не примет такой формы работы. Это же грешно. Грешно ведь? Вот. Понимаете, у нас вот сегодня был в этом, как его, Нижние Серьги. В Нижних Серьгах был, там батюшка хороший, не буду говорить, а то тоже что-нибудь придумают про него. Вот, хороший батюшка. Он, кажется, прошлой, вот этой зимой, он проводил игру «Зорницу» с этими, с детишками, типа военно-патриотического воспитания. Дети в восторге. Родители в восторге. Учителя, которые принимали участие, в восторге. Все нормально. Союз приезжал, снимал этот репортаж на эту тему. Вот. Так про это узнали люди за пределами Нижней Серьги. Все довольны, никаких нареканий. Через неделю приезжают корреспонденты. Не союзовские, другие. Приезжают и говорят, что вы делаете? Объясните, почему вы воспитываете в детях агрессию. Здорово живешь. Зорница – это, оказывается, воспитание агрессии. Это мы, оказывается, спецназ, так ваххабитов готовим, оказывается. Вот так можно все передернуть, что это самое, вот такие странные вещи можно услышать. Из простой мальчишеской игры в войнушку выросло воспитание агрессивного подрастающего поколения. Такая вот вещь. И пришлось оправдываться батюшке, что он вообще-то не имел в виду ничего агрессивного, он просто играл в войнушки. Оказывается, мы дожили до того времени, что даже игру в войнушку надо оправдать. Вот, когда человек сидит в гаджете и играет там в стрелялки-бродилки, это нормально, пусть сидит. Никакой агрессивности это не воспитывает. Когда человек бегает по полям в команде и пытается там с кого-то погоны сорвать или знамя отобрать, это агрессия. Поэтому вот этих наших комплексов, этих наших заморочек, а главное страха, как бы чего не сделать, как бы чего не вышло из этого, у нас полнище полно. И оказывается, что люди, скажем, не обремененные вот этим знанием закона, часто поступают догадливее и могут сделать больше. Именно потому, что они как-то вот невольно делают то, что нужно, потому что они не думают не о том, что можно, а что нельзя, а думают о том, как сделать так, чтобы получилось хорошо. Вот, и про это говорит здесь Господь. И этому это просто факт. Он просто констатирует факт. Он пока не делает выводов.